Мы нашли экспедицию. То есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки. Он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще 300-400 километров вверх по Енисею, и он увидел бы заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов. Выше я упомянул, что с первых дней на севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталась. Я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.
Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно. И ты была совершенно права, когда говорила, что отца не нашли лишь потому, что никогда не искали.
Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного. Мало ли что можно найти на морском берегу. Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок. И тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить, каждый по своему квадрату.
Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые открыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль. Все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду. Между прочим, расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырехугольник. В этой палатке мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и удочку, то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки.
Часть вещей валялась около палатки. Спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины, и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных, парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна Святая Мария» или надпись «Святая Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст, ни живых, ни мертвых.
Это была самодельная походная кухня. Жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддон, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не поддон, а обыкновенный примус стоял в кожухе. Я потряс его, и оказалось, в нем еще был керосин. Попробовал накачать, и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью «Борщ малороссийский, фабрика Вихарева, Санкт-Петербург, 1912». При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около 30 лет.
Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению Гольчихи. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом неожиданном виде – Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук 6, но среди них одно отпиленное. Отпиленное! Это нас поразило. До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убедились в этом.
Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, 2 одноствольных ружья системы Ремингтон, кожаную жилетку и трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И, наконец, в самой глубокой ложбине мы нашли палатку. И под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали. Еще можно было догадаться, в каком положении он умер. Откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то, он лежал ничком. И сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом.
Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светило в душе эта детская мысль. Теперь погасла. Но ярко загорелась другая, не случайно. Не напрасно искал я его. Для него нет и не будет смерти.
Я один еще брожу по опустевшему лагерю Святой Марии. И вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобой. Скоро 30 лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе, о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа.